Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 22 февраля, 13 часов 1 минута. Вот, меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать с Переделкино. Спасибо всем, кто поддерживает и обеспечивает вещание Теоса. Именно благодаря вашей поддержке и вашему интересу мы можем продолжать работать. И сегодня я буду продолжать говорить о послании к евреям 10 главе, там ключевой призыв автора послания нам, как верующим людям, которые переживают очень сложные времена, с 19 по 24 стихи. Давайте я прочитаю отрывок, а потом мы начнем его разбирать. «Братья, ну и сестры, конечно, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых, войти по новому живому пути, который открыл для нас через завесу, то есть через Его тело Иисус. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. И вот сам призыв, первый призыв о вере. Так давайте приблизимся к Богу с подлинным сердцем, в полноте веры, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водою. Будем непоколебимо держаться исповедание веры, которое дает надежду. Второй призыв — это призыв о надежде, потому что тот, кто обещал нам, верен. И последний призыв о любви. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается». И 10 глав автор вел теоретические измышления, да, как считается, технические послания к евреям — это проповедь одна большая. И вот 10 глав до 19 стиха — это теория, которая помогает понять подлинность вообще мировоззрения, которое стоит за предлагаемой автором вообще практикой и вектором поведения. То правда, скажем так, вечная правда, которая рождает веру, необходимую для выдерживания испытаний, да, потому что вот я эфир этот назвал, что вера, которая позволяет пройти любое испытание, это вера, которая помогла пройти апостолам, это вера, которая помогла пройти Иерусалимской церкви, это вера, которая помогла пройти всем ученикам. Это вера, которая помогала героям веры, да, как будет потом заявлено в 11 главе. И это вера и истина, которая предлагается церкви, которая страдает. И я напомню, что по гипотезе, в общем-то, людей, которые изучают Священное Писание, это либо верующие, находящиеся в Риме, либо верующие, находящиеся в Иерусалиме. Это две основные гипотезы. И, конечно же, когда вам нужно страдать за что-то, да, подтверждать преданность того, что лежит в основе вашего поведения, своей собственной жизнью, теряя, скажем так, то, что наше-то непосильным трудом, нужно понимать ее подлинность. И знаете, как вот в последнее время для меня два таких события произошло, которые этот вопрос как-то обострили. Первое событие — это вот землетрясение в Турции, да, как насчитывается десятки тысяч человек, которые погибли и много пострадало. Но в эпицентре землетрясения есть один город, который не пострадал. И, как многие говорят, причина того, что в городе не пострадало, не разрушилось ни одно здание, несколько пострадало, является тот факт, что мэры этого города, они не нарушали правил постройки. зданий в весьма опасной зоне. То есть самое большое здание, там, по-моему, 4-6 этажей, они не брали взятки, не пускали нелицензированные фирмы, не позволяли нарушать технологии строительства. И сегодня это прям уникальное такое событие. Вот, может быть, вы об этом читали, потому что об этом даже ролики уже есть в Ютубе, можете посмотреть. Есть город, который совершенно не пострадал от землетрясения, потому что, ну, соблюдали все технологии. И вот, когда я учился на газоэлектросварщика, нам говорили на первых практических занятиях сакраментальную фразу, что техника безопасности написана кровью. Вот почему всем людям, которые на каких-то опасных производствах работают, важно соблюдать условия. И вот автор послания к евреям, обращаясь к церкви, он говорит, что, друзья, вот основа нашего мировоззрения, основа нашей веры, это то, что сделал Спаситель. И если мы будем стоять на этом, верить в это будет давать нам огромную силу. И силу, которая доказана историей жизни святых, подвигов самого Сына Божьего, подвигов апостола, потому что, ну, мне очень нравится, я не помню даже, кто сказал эти слова, что нам необходимо не просто верить в Иисуса, а научиться верить в то, во что верил сам Спаситель. И вот в этом отношении Новый Завет, да, Священное Писание – это возможность для нас, опираясь на истину, обрести такую веру, которая не боится никаких испытаний, которая, как говорят в Евангелии, может двигать гору, или, как будет сказано в 11 главе, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидении. Ибо приходящий к Богу необходимо, чтобы он не просто веровал, что Бог есть, а что он ищущим его воздает. И вот это вот очень важный такой мотив этого послания, на котором описан, ну, основываются три вот этих первых повеления. То есть если человек имеет живой опыт веры, если человек имеет вот эту встречу с подлинной реальностью, которая заключается в том, что Иисус, наш Спаситель, наш первосвященник, принес вечную жертву, очистил нас, воссел десную престола Божьего на небесах, является нашим ходатаем и первосвященником нашей веры. Вся надежда, которая в этом мире у нас есть, она строится на его верности, так как сказано в 23 стихе. Будем непоколебимо держаться исповедания веры или надежды веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Потому что сила веры, она не в веру, в нашу веру, да, она не в этом заключается, как часто можно услышать про веру в свою веру. Я сейчас приведу пример этого. Она заключается в том, что мы вступили в отношения, в глубокие отношения с тем, кто действительно верен всему, что он обещал для людей. Ну вот, так сказать, о пользе знаний или познания истины и самовнушения хочется привести, ну, на самом деле, очень интересный пример, который произошел, как мне кажется, в январе. Ну, как-то он появился в соцсетях. Он про церковь сатаны. Я не то что рекламирую церковь сатаны, я хочу показать, насколько все-таки вот эти многие человеческие измышления, они базируются на какой-то фантастике. Как бы там кто бы ни говорил, вот интересный случай. Книга заклинаний, которую 50 лет использовали в церкви сатаны в городе Чикаго, оказалась советским учебником эсперанто. Если вы забьете этот заголовок, там много будет сообщений по всему интернету, потому что это была очень комичная такая находка. Глава церкви сатаны в Чикаго, темный епископ Пол Пиджин, принес публичные извинения своим последователям, которых он много лет обучал заклинаниям призыва демонов и наведения порчи. Колдовская книга, которой пользовался наставник сатанистов, оказалась изданным в 1933 году советским учебником эсперанто. Это просто феноменально, да, что много лет обучали призыву демонов, наведению порчи. Наверное, кто-то даже пострадал от этих заклинаний. Но на самом деле это был советский учебник эсперанто. По словам темного епископа, том был обнаружен основателем американского сатанизма Антоном Лавеем в 1974 году. Пыльная книга с обугленной обложкой содержала тексты на двух языках, один из которых напоминал латынь, а другой был полностью незнаком Лавею. Но тогда еще не было интернета, нельзя было различать и встречать языки так часто, как мы делаем это сегодня, благодаря вот трансляции, которую вы смотрите. В итоге Антон Лавей заявил соратникам, что это старинная книга заклинаний с формулами для призыва сущностей из преисподней. С учебника было снято несколько копий, которым допускали самых приближенных к лидеру церкви. Оригинал хранился у него дома в сейфе. Истина вскрылась после того, как книгу увидел своими глазами уроженец СССР Всеволод Мавров, посвященный в чин верховного колдуна второй степени. Представляете, как все серьезно у людей. Во время церемонии посвящения новоиспеченные колдуны должны прочесть страницу из гримуара, которым пользуется темный епископ, рассказывает Мавров. Реликвию мне поднесли очень торжественно и с большой помпой и попросили прочесть заклинание призыва Мамонны, демона алчности. Однако на нужной странице не оказалось никаких заклинаний. Хуже того, там были русские скороговорки вроде «Мама мыла раму и шла Саша по шоссе» с переводом на эсперанто. Это объясняет, почему темные силы так редко отвечали на наши молитвы, когда мы пользовались этой книгой. Это феноменальная история, друзья, знаете, вот, и которая вселяет очень много оптимизма вот, по поводу того, что ну, действительно у греха есть глупость. И как вот в советской классике сказано, что очень много глупостей делается серьезным лицом. В данном случае у нас наводили порчу по советскому учебнику эсперанто. И в этой истории интересно, что люди относились с такой серьезностью, да, были ритуалы, посвящения, они были полностью уверены в том, что они там наводят проклятие и порчу, но это все базировалось, ну, на ложной предпосылке, поэтому вся буря, так сказать, она происходила в разуме и в эмоции тех людей, которые это делали, и тех людей, которых они могли запугать. В этом отношении автор послания к евреям говорит, что, друзья, вы проходите страдания, это действительно тяжело, но вы строите свой дом веры на скале, на правде, на истину, которая может сохранить душу, которая может дать веру, на истину, которая может дать надежду, на истине, которая даже не в буквах, да, она в том, что сделал Спаситель для людей на земле, когда пришел с небес на землю, когда умер на кресте, это, в общем-то, исторический факт, так же, как и воскресение, исторический факт. Как бы там ни говорили про всякие там замены, подмены манускриптов, понимаете, мы верим не в манускрипты, мы верим в исторические факты, которые потом были зафиксированы в записи. Вот, и автор послания к евреям хотел бы, чтобы вот этот голос правды стал самым значимым для вот этой страдающей церкви, потому что были конкуренты, были иудаисты, да, которые говорили, что вернитесь, в общем-то, в лоно иудаизма, и все страдания закончатся. Вот, а автор говорил, что если мы будем стоять в правде того, что сделал Спаситель, то наша вера, надежда и любовь будут неугашаемы. Они наберут такую силу, что никакая, в общем-то, напасть, с ними не справиться. Да, будет тяжело, да, будут потери, да, будут гонения, но дом наш устоит, потому что он построен на небесной правде. И в этом замысел этой потрясающей книги, которую мы читаем. И здесь еще один очень важный момент, который нужно отметить. В 22 стихе, когда идет призыв к вере, произносятся такие слова. «Давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами в полноте веры». Ну, в русском переводе так сказано. На греческом языке там слово «алефея», то есть это слово «истина», То есть с истинным сердцем. Сердцем, которое наполнено правдой Божией. Сердце, которое наполнено опытом встречи. И это очень интересно, потому что, знаете, как вот сегодня искренность — это добродетель такая вот новая, и вот эта вся история с церковью сатаны, да, вот это, она подтверждает, что искренность, основанная на ложных предпосылках, — это безумие. Так же, как вот есть такой анекдот, вы хотите, чтобы вам пожар тушили те, кто умеет, или те, кому это нравится, ну, мы можем подставить искренние люди, да, которые не имеют профессиональных навыков. Вот, и поэтому автор и говорит, что давайте приблизимся к Богу сердцами, которые стоят в правде. Потому что когда мы внутри себя стоим в правде, тогда, в общем-то, мы непоколебимы. Тогда мы способны делать то, что автор здесь наш просит. Тогда мы способны жить тем примером, который демонстрируют нам герои веры, потому что их сердца тоже стоят в правде. Их сердца тоже стоят вот в этом опыте встречи с великим Богом, как мы обсуждали на прошлой передаче, говоря об Исаии, говоря о Елисее и Гиезии. Можно еще вспомнить Асафа в 72-м псалме, который на литургии встретился с Богом, и многое для него изменилось. Мы можем говорить об учениках на горе Преображения, да, вот много людей, Аврааме, Моисее, о которых, в общем-то, потом в 11 главе будет сказано отдельно, которые вот встали в сердце своем в истину, потому что они получили встречу с Богом. И вот здесь, в общем-то, автор к этому и ведется. Когда мы начинаем узнавать истину, когда истина приводит нас к тому, о ком она написана, да, потому что одно из таких обвинений Спасителя в пользу фарисеев и всяких книжников, он говорил, что, друзья, вы исследуете Писание, вы вникаете в буквы, знаете их наизусть, но они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. И вот здесь можно вспомнить книгу «Надежда во времена неопределенности» Дэвида Смита, в которой он цитирует Иоганна Баптиста Нетца. Он интересные слова говорит, которые, ну, вот в нашей реальности сегодняшней становятся еще более красочными и в тот же самый момент еще более такими, знаете, угрожающими. Он говорит так. «Кризис или недуг церковной жизни состоит не только в том, что перемена сердца либо вовсе не происходит, либо происходит слишком медленно». То есть сердца не встают в истину. Он состоит в том, что отсутствие такой перемены сердца скрывается под личиной веры, которая всего лишь верит. Воистину ли мы, христиане, меняем свои сердца? Или мы только верим в перемену сердца и скрываемся под плащом этой веры в христианское обращение, оставаясь, по сути, прежними? Живем ли мы как ученики Христа или под прикрытием веры в христианское ученичество, ходим прежними, неизменными путями? Являем ли мы истинную любовь или всего лишь верим в любовь и под прикрытием веры в любовь остаемся теми же эгоистами и конформистами, какими были до этого? Разделяем ли мы чужие страдания или всего лишь верим в то, что их надо разделять, а под прикрытием веры в сострадание сохраняем прежнюю апатию? Это удивительные слова про перемену сердца, потому что один из самых ярких знаков Нового Завета — и перемена отношений Бога и человека является измененное, очищенное сердце. Ну вот, как говорит автор послания к евреям. Сердце, которое стало другим, потому что оно встретило истину. Потому что истина — это не что, истина — это кто, да, личность. В нашем случае, потому что Спаситель — это личность прежде всего. И в силу того, что это проповедь, автор возвращается к целостности послания, которое он пишет, потому что тогда не было обмена информацией, не было интернета, не было книг, и фактически все, что вы хотите сказать, нужно было поместить в одно письмо, чем является Послание к евреям, да, сам факт послания — это письмо. И в третьей главе, когда мы видим израильтян, вышедших из Египта, идущих за Богом, подходящим к границе земли обетования, и не поверившим Богу, да, именно потому, что они не понимали истины, не понимали правды, не, скажем так, доверяли той правде, которую не видели, потому что все они видели гору Синай, все они сказали: нет, Моисей, мы не пойдем поближе к Богу, это страшно, ты иди сам, мы лучше будем следовать твоим приказаниям. Да, это вот то, что часто в церквях сегодня говорят, что ну, мы не будем заморачиваться, там читать, поэтому пасторы все это делают, специально обученные люди, а мы, так сказать, будем исполнять, в общем-то, их направляющие такие, да, ЦУ. Вот. И в третьей главе автор послания говорит в 10-11 стихе, что эти люди не знают моих путей, да, не понимают моей правды, не понимают моего замысла, не доверяют мне, поэтому они непрестанно заблуждаются сердцем. И послание к евреям, у него два слоя, да, вот исторический контекст, это не вход в землю обетования, и сравнение тех, кто вошел, это халиф Иисус Навин, Моисей и остальной части еврейского народа. И вот это вот неверное сердце, не просвещенное сердце, это сердце мятежное и необузданное, да, как будет сказано дальше там в пятой главе. И вот здесь автор возвращается к этому, что если мы хотим пройти путем жизни, да, вот войти за завесу, нам нужно истинное сердце. Сегодня мы знаем уже из-за того, что понимание того, как работает все внутри человека, у нас совершенно другое. Есть пирамида нейрологических уровней, да, НЛУ, так сказать, которой есть низшие формы и высшие формы. Низшая форма — это поведение, да, или то, что нас окружает, и то, что мы делаем. Это два нижних уровня. А потом идут навыки, ценности, да, наша идентификация, то есть кто мы, кому мы принадлежим и во что мы верим. И фактически 10 глав автор послания к евреям показывает верующим, кто они, чьи они, и во что они должны верить. Потому что если мы хотим менять свое поведение, нам необходимо изменить то, во что мы верим. Нам необходимо понять, ну, вообще, кто мы, откуда мы, куда мы, зачем мы, для чего мы. Вот почему одна из таких великих истин послания к евреям — это разговор о том, кто такой человек. Начинается во второй главе, продолжается практически во всем послании. В 12 главе это заостряется, в 11 главе это иллюстрируется. Вот, что мы действительно созданы для Бога, как Его партнера, как Его соработники. Мы получаем от Него жизнь для того, чтобы жить Его замыслом. И вот это очень важно, потому что сегодня мы живем в такой век, да, когда люди увлекаются своими отклонениями, какими-то болезнями, какими-то непохожестями, генами. Много на это списывается. И создается такое впечатление, что как бы нас определяет не тот, кто нас создал, не тот, кто за нас умер, а то, что сделали с нами земные родители, да, вот наши коллеги, или то, как сложилась и не сложилась наша жизнь. И вот здесь автор говорит, что так же, как евреям, которые вышли из Египта, им необходимо было понять вообще, кто они, куда они, зачем они, чьи они, кто их ведет, каков замысел того, кто их ведет. Ведь когда они увидели опасность, на входе в обетованной земли началась такая вот истерика неверия. И в этом смысле каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то трудным, с чем-то больным, у нас начинается точно такая же истерика, которая связана даже не с тем, есть у нас силы или нет у нас силы, есть у нас знания или нет у нас знания. Она связана с более глубокими вещами. Кто мы, откуда мы, кто определяет нашу истинную суть, кто определяет нашу силу. И вот почему вот Иоанн Баптист Метц говорит, что кризис церковной жизни состоит не только в том, что перемены сердца либо вовсе не происходят, либо происходят слишком медленно. И в том, что отсутствие такой перемены скрывается под личиной веры, которая всего лишь верит и ничего не делает. Да, вот которая не имеет активной деловой фазы. Вот почему последний призыв любить и заботиться друг о друге, он тут очень важный, потому что по апостолу Павлу вера, она всегда действует любовью, да, то есть активная фаза должна наступить, потому что если я что-то ценю, на что-то опираюсь и этим не живу, то, в общем-то, я ничего не делаю. И в 24 стихе начинается призыв, да, вот, будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается. И чаще всего, когда читают эти слова, призыв идет ходить в церковь. В общем-то, призыв неплохой, но, в общем-то, текст не об этом. Если говорить о том, что текст написан, когда не было интернета, не было церквей на каждой станции метро, да, если вы перестаете ходить в церковь, вы теряете контакт с верующими и со всеми таинствами, со всем, что происходит, ну, от слова совсем. И автор говорит, что, друзья, не отказывайтесь от этого сокровенного, потому что, отказываясь от сокровенного, вы остаетесь без всего. Вот почему с 26 стиха начинается самое серьезное, наверное, предостережение послания к евреям. Вот, что, в общем-то, люди, которые отрекаются от подвига Христа, от реальности Христа, от церкви Христа, они остаются без всего. Но автор говорит здесь не только об этом. Он говорит, друзья, что если вы это все принимаете, давайте будем этим жить. Давайте будем выражать нашу веру, надежду в любви. И 24 стих начинается с призывом. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая или даже, знаете, как раздражая друг друга к любви и добрым делам. Здесь тоже такой двойной смысл этого послания. Ну, прежде всего, давайте, наверное, начнем с конца. Побуждая к любви и добрым делам. То есть это возвращает нас в 6 главу послания к евреям, в 10 стихе, где автор вспоминает то, как церковь проходила первые этапы трудного времени, да, трудного гонения. Он пишет в 6 главе, в 10 стихе такие слова. «Бог не может быть несправедлив». То есть он не обманет. «Он не забудет ни ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которые вы проявили и продолжаете проявлять, служа святым». И здесь автор послания к евреям следует логике апостола Иоанна, который написал, или евангелиста Иоанна, Иоанна Богослова, как хотите, который говорит, что если вы любите Бога, а брата своего ненавидите, то, в общем-то, вы занимаетесь каким-то самообманом. Потому что если вы не можете заботиться о тех, кого вы видите, как вы можете заботиться о том, кого вы вообще даже и не видите? И дальше он говорит, «Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды». То есть речь идет о надежде. «Мы хотим, чтобы вы не обленились, а подражая тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное». То есть, иными словами, ресурс у этих людей есть, опыт того, как все получалось, есть, но появилась лень, усталость, нежелание стараться. Вот что появилось. И как-то вот продиагностировать то, что с нами сегодня происходит, ну, скажем так, по сущностным вещам, мы можем потому, насколько мы живем теми обетованиями, которые были, в общем-то, дадены нам Всевышним в нашу жизнь. Потому что мы либо живем обетованиями, либо живем объяснениями, почему обетования не работают в нашей жизни. Я какой-то плохой, там пастор плохой, церковь плохая, мир плохой, но не важно. И вот в 6 главе речь идет о надежде, о Божьей верности, на которую опирается автор подводя итоги в 10 главе, и он говорит, что Бог не может быть несправедлив, он не забудет ни ваших трудов, ни вашей любви к Нему, да, любви к Нему, к Богу, но которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа своим братьям. Мы хотим, чтобы вы проявляли свою прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. То есть, чтобы надежда, она наполнилась, да, вот сущностью. Потому что Бог всегда верен. Он свою сторону сделает. У Него нет никакой неправды. Вся неправда в том, что мы не стараемся. И он и говорит, автор, дальше. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное. Да, вот это в развернутом виде будет представлено в 11 главе. И потом говорится об Аврааме, как вот родоначальнике, да, того, что вообще происходит. Поэтому автор в 10 главе, да, вот делая этот удивительный призыв, будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Он вспоминает мысль 6 главы, что мы либо живем обетованиями, которые есть часть нашей жизни, либо оправданиями, почему это не работает. И, к сожалению, сегодня как-то модно стало, да, вот быть оправдателем того, почему все прекрасно и не работает в твоей жизни. Хотя вот, ну, для меня как-то, знаете, вот обострилось все-таки вот эта притча Христа о доме на скале и доме не на скале. Вот в этой ярчайшей иллюстрации того, что произошло с целым городом в землетрясении, что когда строительные технологии не нарушались, когда делали все правильно, да, платили цену, да, там меньше заработали денег, но, в общем-то, все осталось целым. И вот здесь автор говорит, будем с вниманием относиться друг к другу. Да, вот это вот первое, с чего начинается стих, вот это слово «внимание» очень редкое в этом послании, оно используется всего два раза. Один раз про внимание друг к другу, а второй раз в 12 главе, когда говорится, что будем неотрывно смотреть, да, внимать на Иисуса Христа, потому что вся наша вера целиком зависит от Него. И вот автор, он также закольцовывает вот эту идею, он говорит, что, друзья, на две вещи мы обращаем предельное внимание. Это то, кто Бог, и те люди, которых Бог послал в нашу жизнь. Те люди, с которыми наша жизнь связана, это для того, чтобы побуждать друг друга к любви и добрым делам, которые на самом деле путь, да, путь служения, путь заботы, путь какой-то человечности. Это семь дел, да, милосердия, да, по которым Бог будет смотреть на то, как мы жили в Евангелии от Матфея. 25 главе, там, да, отделять козлов от овец, если хотите так, вот евангельским языком об этом подумать. И авторы говорят, что, друзья, будем это делать, потому что, ну, просто ходить по себе в церковь не является христианством. А слушать проповеди, а сейчас в наше время на интернет-трансляции, включая эту мою, не является добродетелью. Это замечательно, это информативно. Но если вы не перелагаете это все на практику, ну, как бы польза от этого минимальная. Так же, как и я там люблю смотреть кулинарию, там Гордона Рамзи какого-нибудь, там адскую кухню американскую, всякие там преображения ресторанов и гостиниц. Но если вы попросите меня приготовить, кроме банальности, я сделать ничего не смогу, потому что у меня нет практики. И также и здесь. То есть если мы в социальном плане с людьми, с которыми мы живем, не стараемся жить тем сокровенным, что у нас есть, не стараемся стоять и быть преданными тем обетованиям, на самом деле, Божьей верности, которая открыта в нашей жизни, то, в общем-то, ну, мы остаемся безо всего того, что может дать нам ресурс. Потому что именно когда мы начинаем жить по-христиански, приходит ресурс. Вот, ну, там, чтобы далеко не ходить, большинство церквей таких делает детские лагеря, молодежные выезды. И мы все знаем, насколько это мероприятие, ну, благословенное для тех, кто это делает. Потому что мы упражняемся в дарах, мы упражняемся в любви, мы упражняемся в человечности, мы видим, как дети меняются, дети очень благодарные, и создается, ну, как-то вот такое живое соприкосновение с тем, во что мы верим, и происходят перемены сердца. У детей, у подростков перемены сердца могут происходить там за день, за два, за три. Ну, там можно поспорить о глубине этих перемен, но все же они есть. Это не взрослые. То есть, чтобы затронуть сердце взрослого, чтобы оно поменялось, нужно больше труда. Или там, например, 3 дня семинара, бывший раздеюсь, который я делаю уже сколько там, сейчас 35-й, 14 лет я делаю семинар, потому что я был потрясен. Когда я пришел туда, такой умный, с холодным сердцем, был трудный период в моей жизни, и я увидел, вот, как простые люди преданно служат с горящими глазами, не всегда даже понимая, не всегда даже будучи способным объяснить, почему они делают это именно так, но я был просто потрясен. И автор говорит, что, друзья, не надо быть пассивными людьми в самом главном, потому что это лишает нас ресурса, это лишает нас верности, это лишает нас сил. Почему? Потому что все мы знаем, что когда ситуация становится трудно, нужно в нее вовлекаться активно, либо ну, как-то ничего нехорошего не получится. И он еще добавляет к этому один такой очень важный элемент, знаете, такой ценностный элемент, пытаясь помочь. Общине, которая страдает, помнит самое главное. В конце 25 стиха он говорит, будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается. Ну и день Господа – это, конечно, очень важный термин в Новом Завете. Это день пришествия Спасителя, это день, когда Бог будет все во всем. Это то, чем заканчивается послание. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Глава воскресения, что Бог будет все во всем, что Божье творение будет преображено, восстановлено, даже будет восстановлено лучше, чем райский сад, потому что там будет уже город, там не просто будет какая-то растительная жизнь, там уже будет какая-то городская жизнь, там будет Бог пребывая с человеками, то есть понимая то, к чему идет мир, понимая, что есть у этого мира начало, есть у этого мира конец, и есть у этого мира вот такая созидающая сила, которая набрала полную мощь после распятия, смерти и воскресения Спасителя. Автор говорит, что, друзья, вы же не просто ходите там куда-то поклоны бить, да? Не просто ходите плакать. Вы призваны участвовать, да, вот так же, как Адам и Ева в райском саду. Их задача была возделывать сад, заботиться о нем. То есть, говоря совсем простым языком, их задача была делать на земле то, что Бог делает во всем, да, вот, невероятном мире, который Он сотворил. И сегодня мы даже не можем постигнуть современными, да, вот, инструментами. Там сейчас Хаббл летал, мы много увидели. А сейчас новый телескоп летает, забыл, как его зовут. И мы открываем для себя еще более прекрасный далекий мир. Вот, и также и мы, царство священников, да, вот об этом несколько раз говорится в Новом Завете, даже в книге Откровения, да, когда на небесах приходит Агнец, когда все 24 старца и все, кто пребывает на небесах, поют песню об искуплении, они, говорят, ты садил их царями, священниками, и они будут царствовать вовек, да, вот искупленными людьми. То есть автор говорит, не надо сводить, да, вот эту потрясающую реальность, которой призван человек, который наделен невероятной силой и мудростью истины и силой божественной жизни, к тому, чтобы просто ходить в церковь, к тому, чтобы плакать Богу, молиться, не жалея слез, будучи ни в чем уверенным и ни на что не рассчитывая. То есть он здесь делает очень конкретный призыв. Он говорит, друзья, если для вас вера по-настоящему, если вера, ну, если соприкосновение в Богу дает вам веру, дает вам подлинное сердце, Это должно выразиться в надежде, да, олицетворение которой является день Господень или восстановление всего творения. Если вы к этому присоединены и для вас это ценно, то вы будете принимать участие в этом процессе уже сейчас, потому что, в общем-то, в этом и смысл наличия того, что мы сегодня называем церковью. Ну, чтобы не было так, знаете, все это тяжело. Мне нравятся вот слова Генри Нувана, которые он говорит своему другу молодому из Нью-Йорка. Да, мы знаем, что одна из его книг потрясающая Генри Нувана о возлюбленности, о духовной жизни начинается с того, что молодые бизнесмены в Нью-Йорке задают ему вопрос, и они говорят, что, в общем-то, ну, как-то вот сформулируй для нас самое главное, да, вот сформулируй для нас самую суть. И вот как он пишет в жизни возлюбленного об этом. Расскажи нам о сокровенном желании нашего сердца, о наших мечтах, о надежде, не о новых методах удовлетворения наших эмоциональных потребностей, а о любви. Расскажи об идее, которая больше переменчивых перспектив, и о голосе, который глубже шума средств массовой информации. Да, расскажи нам о чем-то или о ком-то, кто больше нас. Расскажи нам о Боге. Но как сказал я Фреду, чувствуя, как внутри меня борется желание оставить все как есть и желание откликнуться. И Фред ответил так. Говори из того уголка сердца, где ты больше всего остаешься самим собой. Говори прямо, просто, с любовью и мягкостью, безо всяких извинений. Скажи нам, что ты видишь и хочешь, чтобы увидели мы. Скажи нам, что ты слышишь и хочешь, чтобы слышали мы. Доверься своему подлинному сердцу. Слова придут. Бояться нечего. Те, кому ты больше всего нужен, больше всего тебе помогут. Ты можешь рассчитывать на меня. Да, говорит ему Фред. Это удивительный диалог, с которого Нуман начинает свою одну из самых, наверное, удивительных книг, которая есть, кстати говоря, на русском языке, которая тронула меня до глубины души. И вот потом Генри говорит следующие слова. Ну, хотя, подождите, до того, как я их почитаю, вот давайте здесь вернемся к тому, вот, что говорит Фред. Да, он говорит, расскажи нам о чем-то и о ком-то, кто больше нас. Расскажи об идее, которая больше переменчивых перспектив, и о голосе, который глубже шума средств массовой информации. Говори из того уголка сердца, где ты больше всего остаешься самим собой. Да, то есть он и говорит ему, говори нам из твоего подлинного сердца. Вы знаете, вот я сейчас произношу эти слова, и я вспоминаю, как бы вот что говорили о митрополите Антонии Сурожском, который, в общем-то, ну, православную веру и вообще такое русское понимание живой традиции, духовной встречи, да, вот соприкосновения с Богом, ну, сделал популярной и на Западе, и в нашей России коммунистической, и потом вот перестроечной, который говорил, в общем-то, именно вот оттуда, из своего подлинного сердца, сердца, наполненного верой, сердца, наполненного надеждой, сердца, наполненного человечностью, которое потрясало людей, которые с ним встречаются. Вот. И в этом, наверное, основная сложность, что люди, которые сегодня ходят в церковь, слушают проповеди, ничего не делают, они даже, ну, как-то совсем мало соприкасаются вот со своей подлинной частью, которую здесь автор послания к евреям называет истинным сердцем. Истинным сердцем, преисполненным веры, надежды и любви. И вот что Генри Нуван отвечает своим молодым друзьям. Дорогие друзья, сегодня я хочу, чтобы вы узнали о том, что все, что сказано о Христе, также относится и к вам, если вы верите в Сына Божьего. Вы есть любимые сыновья и дочери живого Бога. Вы должны узнать об этом не просто сейчас, а именно сейчас. Вы должны узнать, что вся ваша жизнь может измениться из-за этого. Слушайте слова Священного Писания. Потому что если вы услышите призыв Бога, обращенный к вам из вечности, это знак того, что вы любимы Господом. Это действительно так. И ваша жизнь будет становиться более и более жизнью возлюбленных. И потом вы начинаете понимать, что все, что бы вы ни делали, основывается на знании того, что вы любимы. Это и есть главное в вашей сути, ну или нашими словами можно говорить, подлинным или истинным сердцем. И когда вы поверите в это, круг вашего познания любви Божией будет становиться все шире и шире, пока, наконец, не заполнит всю вашу жизнь. По-прежнему вас могут отвергать или, наоборот, восхвалять. Но ваша жизнь больше не будет похожа на жизнь других людей, не познавших Божью любовь. Ваша жизнь станет жизнью дитя, любимого Господом. И вы переживете вашу боль и страдания. Вы переживете свой успех и свои неудачи, поскольку теперь вы знаете то, кто вы есть поистине. Это удивительные слова на самом деле, и это удивительная иллюстрация к тому, что говорит автор послания к евреям, что если действительно у нас происходит встреча, и мы понимаем, что мы любимы, что наши грехи прощены, что мы введены в небесное святилище, что у нас есть потрясающий первосвященник, любовь, которая неизменна. Мы совершенно по-другому будем проходить тот путь на земле, который у нас есть, потому что мы будем опираться на его верность, мы будем опираться на его любовь, мы будем опираться на все то, что он сделал, что вообще пришло из вечности до сотворения мира и будет живо после сотворения, ну, после конца земной истории, да? Потому что для верующих людей нет никакого апокалипсиса, для нас есть конец царствия тьмы. И остается только хранить сердце в этом. И вот в этом, наверное, такая вот серьезная задача у нас есть. И тут хочется вспомнить притчи, да, 4 главу с 23 по 27 стихи, где автор притч говорит нам о том, как важно хранить сердце и что можно делать практически, чтобы это все осуществилось и стало реальностью. И вот в 4 главе, в 23 стихе мы читаем: «Больше всего храни свое сердце, потому что оно источник жизни». Все это подлинное сердце. Храни свои отношения с Богом, храни обетование, ради опыт встреч с Ним и не позволяй ничему заслонять это. Удали от уст своих лживую речь, удержи губы свои от слов обмана. Пусть глаза твои видят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. Тропу для своих ног сделай ровной, и все пути твои да будут тверды. Не отклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй свою ногу от зла». И вот здесь первое, что он говорит, автор, о том, как надо хранить сердце, он говорит: удаляй от уст твоих лживую речь и удержи свои губы от слов обмана. Мы знаем, что сатана — это отец лжи, все, что он говорит, это ложь. Все, что рождает неверие, построено на неправде. Вот почему так важно для нас узнавать истину, узнавать Бога, узнавать многое про его пути, чем мы, в общем-то, и занимаемся всю свою жизнь. Потому что когда мы удаляем ложь из себя и из своих отношений, да, когда мы убираем ложь, тогда истина делает нас свободными, тогда истина делает нас непоколебимыми, тогда истина делает нас плодотворными, тогда истина делает нас верующими и преданными. И пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед, добавляет автор притч. Да, и вот как мы говорили, что в послании к евреям есть два взгляда. Один на Бога, другой на человека. Когда Бог призывал Иеремию, первое, что он его спросил: «Что ты видишь?» Иеремия сказал: «Я вижу жезл миндального дерева расцветшего». И тогда Бог ему сказал: «Верно ты видишь, потому что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. И в этом основа всего. Благослови вас Господь, дорогие друзья. До новых встреч.